Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы продолжим разбирать 24 главу Евангелия от Матфея. Я напомню, что в наших прошлых передачах мы говорили о периоде Великой Скорби и о Втором пришествии Господа. Мы обсуждали, какие знамения будут сопровождать эти события. В этой передаче мы продолжим начатую тему. Здесь Господь продолжает говорить о знамениях, указывающих на наступление конца времен и периода скорби. Прочтем стихи 32 и 33. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Итак, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях». В нашей прошлой передаче мы убедились, что образ смоковницы всегда используется как символ народа Израиля, а значит, речь в этих стихах идет именно о евреях. Стих 34. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет». Обратите внимание на слова «род сей». Стоящее в оригинале греческое слово может означать «расу» и, следовательно, может относиться к народу Израиля. С другой стороны, фразу «род сей» можно еще понимать как поколение, которое будет жить, когда все эти предсказания начнут сбываться. Обычно под термином «род» или «поколение» понимается период в 20 лет. Причем нет сомнений, что предсказанные в этом разделе 24 главы Евангелия от Матфея события должны произойти раньше, чем через 20 лет. По моему мнению, это может относиться и к тому, и к другому, однако я предпочитаю толкование, что все эти стихи говорят о сохранении иудейского народа. Ничто в этом мире не сможет уничтожить этот народ. Египетский фараон и Адольф Гитлер не смогли достичь в этом успеха. То есть ни один диктатор в наши дни не сможет уничтожить израильскую нацию. Об этом позаботится сам Бог. Далее стих 35. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Иисус тем самым говорит: «Мои слова – это истина, ибо даже небо и земля исчезнут, а мои слова будут существовать вечно». Действительно, это небо и эта земля исчезнут, и будут созданы новые небеса и земля, как об этом сказано в книге Откровения в 21 главе в 1 стихе. Однако Господь не изменит своего слова, оно будет точно и вечно. Стих 36. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Несмотря на то, что люди в то время будут знать о приближении этого периода, они не смогут сказать ни точного дня, ни точного часа. Поскольку в наше время находится немало тех, кто пытаются указать и предсказать точный день возвращения Христа, я придерживаюсь мнения, что в будущем найдутся люди, которые попробуют выяснить даже точный час. Но ни один человек не в силах предсказать день или час. Для иллюстрации Иисус использует пример Ноя. Стих 37. «Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого». Когда Христос придет, ситуация, как сказано в 38 и в 39 стихах, будет напоминать дни Ноя. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Во дни Ноя человеческий род необычайно развратился. Как написано в книге «Бытие» в 6 главе в 5 стихе, «все мысли и помышления людских сердец были зло во всякое время». Господь говорит, что его приход случится в дни, подобные дням Ноя. В 38 стихе сказано, что они ели и пили. Спрашивается, разве есть что-то плохое в еде или питье? Нет, но однако в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 31 стихе нам сказано, что чего бы мы ни делали, едим ли мы или пьем, мы должны делать это во славу Бога. Однако в дни Ноя люди ели и пили, не думая о Боге. Более того, они жили так, словно Бога вовсе не существовало. Однажды маленького мальчика пригласили на обед в семью его друзей. Это было первое приглашение в его жизни, а потому самый обычный обед превратился для него в грандиозное событие. И вот все уселись за стол, и мальчик по привычке склонил голову, чтобы в молитве поблагодарить Бога за эту еду. Его родители были христиане, и молитва за столом являлась обычным делом. И вдруг этот мальчик осознал, что он оказался единственным, кто склонил в этот момент голову. Все остальные начали передавать тарелки. Он открыл глаза и без тени смущения спросил: «А разве вы не благодарите Бога за еду?» На какой-то момент наступила неловкая пауза, после чего жена хозяина сказала: «Вообще-то не благодарим». И тогда этот непосредственный малыш, задумавшись, произнес: «Тогда вы точно как мои собаки. Они сразу же начинают есть». В наши дни найдется немало людей, которых Бог благословил достатком. Эти люди сыты и не испытывают ни в чем недостатка, в то время как миллионы других страдают от голода. И при этом в своей сытости они даже не желают задуматься о том, чтобы поблагодарить Бога. Точно так же люди будут жить и в будущем, перед самым приходом Господа Иисуса Христа. Они будут жить так, словно ничего не должно произойти. Также мы читаем в 38 стихе, что в дни Ноя люди женились и выходили замуж. Нет сомнений, что Господь вовсе не утверждает, что брак – это плохо. Он просто демонстрирует, насколько эти люди отвергли предостережение Бога, которое Он давал через Ноя. Они продолжали жить нормальной жизнью, заключали браки и прочее, вплоть до того самого дня, когда Ной вошел внутрь ковчега. Они жили так, как если бы Бога вовсе не существовало. Они не верили, что Бог будет судить их, и насмехались над предостережениями, что потоп неминуем, как написано. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Далее мы читаем стихи 40 и 41. «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется». Сейчас кто-то может сказать: «Пасторы, вы ведь сами загнали себя в угол. Вы только что сказали, что в этой главе Иисус ничего не говорит о восхищении. А в этом стихе ясно сказано, что тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется». Однако здесь, друзья, речь идет вовсе не о восхищении. Подумайте, о чем говорит в этих стихах Господь. В 37 стихе сказано: «Как было во дни Ноя». А теперь подумайте, кто именно был взят, или лучше сказать, истреблен во дни Ноя. Написано: «И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». Эти люди погибли в водах потопа. Так что здесь разговор идет вовсе не о восхищении, когда церковь будет забрана из этого мира. Это скорее картина суда, когда должны погибнуть те, кто не сможет войти в тысячелетнее царство. 42 стих. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет». В этом стихе сказано «бодрствуйте». Однако здесь подразумевается не совсем то, что должны делать дети Божьи в ожидании восхищения в наши дни. В наши дни христиане могут пребывать в спокойствии и уверенности, тогда как в будущем людям предстоит бодрствуя ожидать в страхе и беспокойстве. Вечером они будут говорить, может быть, он придет утром. А утром, наоборот, они будут страшиться наступления вечера. В наши дни мы должны спокойно жить, ожидая его прихода, тогда как в будущем люди будут в страхе трепетать при мысли о его появлении. Давайте прочтем стихи с 43 по 45. «Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Здесь Господь рассказывает притчу для того, чтобы показать отношение тех людей к его приходу. Также эта притча показывает, что произойдет после того, как он придет. Прочтем стихи с 46 по 51. «Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раб того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». Эта притча отражает отношение некоторых людей в будущем к его приходу. Они будут говорить, раз Господь медлит со своим возвращением, я могу продолжать беззаботно жить. Но когда Христос возвратится, такого человека ожидает суд. Это великий принцип, который применим и в наши дни. Мы с вами должны жить, осознавая тот факт, что однажды нам придется предстать перед Ним, независимо от того, придет Он через 100 или даже через 1000 лет, независимо от того, спасены мы или нет, мы должны будем предстать перед Ним. И если мы спасены, мы должны будем дать Ему отчет за свои дела для получения награды. Если же нет, мы подвергнемся Его суду. Так что каждый человек должен жить с сознанием того, что однажды ему предстоит предстать перед Христом. На это и обращается внимание в этой главе. Поэтому все это применимо и к нам, хотя непосредственно эти слова относятся к тем, кто будет жить во время возвращения Христа как царя. На этом заканчивается 24 глава Евангелия от Матфея, и мы приступаем к изучению 25 главы. Сегодня мы разберем только две притчи из этой главы – притчу о 10 девах, а также притчу о талантах. Прочтем первый стих. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Для того, чтобы лучше понять обычаи Палестины во времена Нового Завета, мы должны воспользоваться сирийской версией Библии. Несмотря на то, что это не самый лучший манускрипт Библии, он помогает пролить свет на некоторые обычаи того времени. Сирийский перевод этого стиха показывает, что девы идут навстречу жениху и невесте, что означает, что жених пришел со свадьбы на свадебный пир. Я понимаю это так. Несмотря на то, что брак Христа и Церкви происходит на небесах, брачный пир имеет место на земле. Подтверждение этой идеи мы находим в Евангелии от Луки в 12 главе в стихах 35 по 36, где Господь предостерегает своих последователей, говоря: «Да будут чресла ваши предпоясаны и светильники горящи, и вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Как видите, свадьба уже произошла, и невеста пребывает со Христом. Очевидно, что если он пришел со свадьбы, невеста должна быть с ним. Ни один нормальный жених никогда не отправлялся в свадебное путешествие или медовый месяц в одиночестве, иначе это не был бы медовый месяц. Итак, здесь, в этой притче о десяти девах, Христос изображен как жених, который приходит вместе с невестой, а верующие на земле ожидают его прихода. В то время, пока на земле происходит великая скорбь, Христос находится на небесах со своей невестой Церковью. Далее, по завершении 7 лет скорби, Он вместе с Церковью возвращается на землю. А теперь посмотрите, как относятся к Его приходу живущие на земле. Стихи 2, 3, 4. «Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Масло – это символ Святого Духа. В тот день, так же, как и во время Его первого прихода, в мире будут люди, которых Иисус называл лицемерами. У них есть светильники, но нет масла. И далее мы читаем стихи с 5 по 7. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Обратите внимание, что спали и разумные, и неразумные девы. Разница между ними лишь в том, что одни имели Святого Духа, а другие нет, потому что они не являлись истинными верующими. Господь заканчивает эту притчу предостережением в 13 стихе. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Обратите внимание, что сказано, что они не знают ни дня, ни часа. Иными словами, они не знают точной даты Его прихода, то есть Его народ должен ожидать бодрствуя. Это самое главное. Далее Иисус рассказывает другую притчу о будущих поколениях, которым предстоит ожидать Его прихода. Это притча о талантах. Прочтем стихи с 14 по 18. «Ибо он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». Как мы видим, он наделил каждого слугу обязанностями согласно их личным способностям и возможностям. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Талант – это некоторая сумма денег. В этой притче термин «талант» не относится к естественным способностям, как, например, музыкальной одаренности или чему-то подобному. Однако нам с вами эта притча указывает, что чем бы нас ни наделил Бог, мы должны использовать это для Него. «Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего». Итак, каждый получил определенную сумму денег и был обязан разумно ею распоряжаться. Один из рабов, однако, спрятал полученный талант и тем самым не проявил верности своему господину. И вот что происходит дальше. Прочтем стихи с 19 по 25. «По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: „Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них“. Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего“. Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: „Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них“. Господин его сказал ему: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего“. Подошел и получивший 1 талант и сказал: „Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое“. И вот что отвечает господин в стихах с 26 по 30. Господин же его сказал ему в ответ: „Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у всякого не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов“. Сказав сие, возгласил: „Кто имеет уши слышать, да слышит“. Эта притча доносит до нас один замечательный принцип, который дается в свете того факта, что все мы однажды предстанем пред лицом Господа и будем держать ответ за то, как мы распоряжались тем, что нам вверено. Господь не будет спрашивать, что именно мы сделали для Него. Его будет интересовать, насколько мы были верны тому, что Он поручил нам. И для детей Божьих мы находим здесь 2 важные мысли. Во-первых, надо узнать, что именно Бог хочет от нас, то есть надо определить, какими талантами Он нас одарил. А во-вторых, мы должны правильно использовать то, что мы получили. Некоторым из нас Бог поручает небольшое служение, и иногда это нас разочаровывает. Но даже если мы обладаем всего лишь 1 талантом, Бог хочет, чтобы мы проявляли верность Ему, подобающе распоряжаясь полученным. На этом мы закончим сегодня и продолжим разговор о 25 главе Евангелия от Матфея в нашей следующей передаче.